Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, приглашаем вас познакомиться с программой этого часа нашего вещания. Откроет его очередная передача из авторского радиоцикла кандидата философских наук, доцента Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета и преподавателя Московского государственного университета Ильи Сергеевича Вивюрка «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности». Сегодня во второй беседе он продолжает разговор о Волоколамском патерике, сборнике рассказов о святых, созданном в начале XVI века в Иосифовом Волоколамском в честь Успения Пресвятой Богородицы монастыре. А затем, ближе к середине часа, вас ждет новая встреча с протоиереем Алексеем Бачуриным, клириком Спасо-Влахернского монастыря Дмитровского района, в его авторской программе «Образ жизни». «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности». Автор и ведущий радиоцикла, кандидат философских наук Илья Сергеевич Вивюрка.
Мы видим, что начальные главки Волоколамского патерика – это такие вводные тексты, в которых сообщаются некоторые общие сначала мысли о духовной жизни. Они перемежаются небольшими сюжетами, и постепенно раскрывается все более сюжетная линия.
Илья Сергеевич, а он все-таки кому обращен в большей мере?
К монахам, конечно, монахам, к монахам, прежде всего самого монастыря. Потом уже производились копии, и дальше они распространялись. Ну и потом, я думаю, что довольно быстро это попадало в мир, потому что мир того времени очень тесно связан с монастырем. Сейчас, правда, это тоже имеет место. Можно сказать, что монашеская литература сейчас даже создается в основном для мирян. Но сейчас немножко другие вообще законы как бы развития книжности. Книга появляется через издательство. Издательство, как правило, находится в миру, хотя есть, конечно, и монастырские издательства. Уже на этапе печати думают о ее распространении, о целевой аудитории и так далее. Здесь же книга рукописная, она возникает в единственном экземпляре. Но в то же время она не лишится своих читателей, потому что, хотя читателей мало, но книг еще меньше. И все книги наперечет. И вот благодарные читатели ее прочитывают, скорее всего, вслух, скорее всего, не один раз, что называется, преклонив голову к ней, да, преклонив ухо, сердце. И дальше происходит отбор, какие-то книги начинают все чаще переписываться и уже таким образом распространяться. И в мир попадает литература, как бы обкатанная уже в монашестве, то есть она сначала подвергается своему искусу в своей среде, где она создается, и потом естественным образом перетекает в мир, не потому что она создана для какой-то целевой аудитории, а потому что сами миряне стремятся к подражанию монашеству и стремятся иметь у себя дома такую литературу. Соответственно, там кто-то грамотный, тоже вслух, целая аудитория во время работы или во время трапезы читает это. Немножко нараспев, так как я, например, не умею, но сейчас есть те, кто умеют тоже, вот, немножко речитативом. И опять же, не по одному разу. То есть у нас есть определенная культура, которую еще в школе прививают, такого разумного чтения, вникающего чтения. Ну, не очень мы, может быть, стараемся ее развитие и возделывание, да, культура – это вообще-то возделывание на латыни. Но, во всяком случае, она есть в нашем образовании. В то время она тоже была, но она главным образом была основана на повторении. То есть текст снова и снова проходился, и через это он не только запоминался, но он и лучше узнавался. Вот этого, может быть, не хватает сейчас немножко перечитывания, потому что идет такой вал информации, что люди не успевают прочесть вообще все, что есть, а тем более перечитать. На самом деле возвращаться очень важно в чтении. Поэтому то, что мы утратили определенный круг чтения, вот на котором так намертво стояли в свое время старообрядцы, а это действительно был круг чтения Древней Руси. Так называемый начетчик – это был тот, кто должен был все это начитать и знать почти наизусть. А вот здесь, конечно, было бы хорошо, если бы он в какой-то мере восстановился, если бы кто-то отобрал наиболее важные тексты, но это должны быть люди очень высокой духовной жизни, чтобы понимать духом, что нужно их современникам, мирянам, монахам, да, чтобы это не было каким-то списком литературы, как сейчас в вузах составляют зачастую то, что никто не в состоянии прочесть, просто все, что я знаю, все там, допустим, к каким-нибудь вопросам к экзамену даю списком, а вы уж сами разбираетесь, что там вы успеете прочесть, что не успеете. Ну, я сталкивался просто с таким подходом. Нет, здесь это же все ложилось на годовое время, вот откуда возникли великие чити и минеи. Как раз считается, что Волоколамский Патерик – это один из ранних памятников вот на этой линии развития XVI века русской литературы. Ну, каждая эпоха имеет свои особенности и свои трудности. В любом случае, всегда надо продираться сквозь что-то, через какие-то тернии, это нормально. Но раз нам сохранило время вот эти тексты, обращаясь к ним сейчас, мы, как мне кажется, припадаем к какому-то очень свежему для нас источнику. И вот в этом ценность. Это эпоха, когда работал преподобный Иосиф и его ученики, эпоха распространения ереси, как мы помним, в московском государстве. Ересь это имела ту особенность, что она преимущественно распространялась в придворных и, между прочим, в церковных кругах, и распространялась тайно. К ней принадлежали многие представители великокняжеской семьи или близких к ней боярских родов, принадлежали многие из числа духовенства, даже московский митрополит какое-то время.
Тем и опаснее она была.
Да, тем в этом была ее опасность, и отчасти с этим связаны те жесткие энергичные меры против нее, которые были предприняты, в чем преподобный Иосиф сыграл очень большую роль, потому что великий князь не хотел на самом деле ничего такого предпринимать, и ересь была загашена. Не будем сейчас говорить о самой ереси жидовствующих, это большая историческая тема, с чем она там была связана в других странах, все вот эти ренессансные тенденции, тенденции, связанные с магией, с одной стороны, с другой стороны, секуляризацией, как идеей, которая еще в этот период не светская, а скорее такая тоже религиозная, с идеями государства. Кстати, некоторые протоабсолютистские тенденции тоже просматриваются именно в кругах жидовствующих, что интересно. То есть они отнюдь не либералы, так сказать, в плане отношения к государству. Наоборот, скорее, за укрепление центральной власти, в том числе за счет церковной. Вот. Это довольно все любопытно с исторической точки зрения, потому что многие вещи тут взаимосвязаны, если кто-то еще изучает историю европейской мысли, скажем, Елизаветинскую эпоху в Англии и другие там, так сказать, промежуточные инстанции. Но я сам не занимался никогда систематически историей ереси жидовствующих, поэтому мало что о ней могу сказать в историческом плане. А вот что примечательно, обращается к такой теме автор Потерика, безымянный монах, один из учеников преподобного Иосифа. Ну, в основном он цитирует его, преподобного Пафнутия Боровского и других отцов того времени. Вот вопрос, а что делать, если меня, допустим, священник, ну не меня, там, а детей, да, он крестит, меня причащает и так далее, а вдруг он тайный еретик? Известно, какие смущения это производило и в наше время в связи с экуменизмом и вот такими вот всякими явлениями и в 20 веке, и в начале 21-го в нашем церковном народе. Вот здесь дается очень конкретный ответ. «Не то, чье православные суще, недостойне служащие, крещающие, но и елицы, и ересь тайна имущи в себе, и страха людского ради, творящая по преданию соборной церкви, и мы от них крещаемы, и исповедь к ним творящие, божественные тайны от рук их приемлющие, не повреждаемся ничем же. Бог бо совершает своя таинство Святым Духом и служением ангельским. Як уже мнози от святых свидетельствовавши, разве точию явленние еретицы, и не по преданию церковному творяще, от сих удаляйтесь, и дружбы не творите с ними, но бегайте от них, як от врагов истине». То есть, представлен очень ясный критерий. Если еретики начинают явно проповедовать ересь и искажают отеческие предания в самой практике церковной, тогда от них нужно удаляться. Если же они тайно исповедуют ересь, это, конечно, грустно, и ни их спасению не способствует, ни вообще нормальной жизни церкви не помогает, естественно, но на действенность таинств не влияет. Вот такой простой, ясный принцип.
Актуальный и до ныне.
И актуальный и до ныне, да. Дальше начинаются некоторые истории, которые я хотел тоже зачитать. Ну, такие особо ясные и особо, может быть, яркие, запоминающиеся. Не только запоминающиеся, еще важно, что они характеризуют вот, настрой людей того времени. Как люди спасались, короче говоря. «Некий человек именем Илия, не зело от славных, но имяше малу весь». То есть он был не из родовитых бояр, но у него была маленькая деревенька. «Человецы же злые отняша ея у него». Вот как злые люди могли отнять деревеньку у человека, здесь не разъясняется. Но это было что-то вроде рейдерства. То есть, скорее всего, через суды, сутяжничество. Вот, конечно, просто физически не могли. Все-таки закон существовал. А вот каким-то образом подменив документы или там какие-то завещания и так далее, подкупив судью, это, конечно, происходило и не так уж редко. Тоже, кстати, утешает, что нет ничего нового под солнцем, да, и в то же время, вот как жить-то после этого? «И сего ради живяши в нищете, не имы от чего приобретать и дневную пищу, но в малей убозей храмине живяши с подружием своим», то есть женой, «и та не его суще», не жена в смысле, а храмина, вот эта избушка, «у некоего христолюбца и спросил, и пребываши в последней нищете, терпя со благодарением и молчанием, повсегда ходя на церковное пение, и приходя в Иосифов монастырь, малу потребу приимаши повелением его». То есть вот как раз монастырь давал милостыню такому человеку, сколько имел, да, там немного давал, но чтобы он не умер с голоду.
По потребности.
По потребности, да, минимальной. «По некоем же времени разболейся сухотную, и до кончины прибысть со умом и с языком. Брат же у него старец, в зем его постриже во Иосифове монастыри, и служаши ему до кончины. Егда же прииде час, уму его еще утверждено сущу и языку, предстоящу старцу с иным иноком, больный же инок иринарх, так обо преименован бысть во иноцах, весело и со всею тихостью рече. Во, и здесь именно идет народный язык, не вот, а во. Во се Михаил Архангел».
Явился.
Да, его. Интересно, как сказано, весело и со всей тихостью рече. Во се Михаил Архангел. И мало потом рече, и Гаврил. Брат же его, предстоя ему, воздохнув рече, что-то паки даст Бог. Он же, слышав рече, Бог у меня, и так и предаст дух. Вот то такое есть, маленькое житие.
То есть человек обидел его некий, да, люди какие-то, а Господь
да.
принял его душу, да еще
да.
в монашеском чине, к явлению своим. Ой, удивительно, конечно.
Еще. «В обители старца Иосифа некий человек от славных родом, именем Елеферия Волынский именуем, прииде к старцу Иосифу и прият ангельский образ в его монастыри, и наречен бысть Евфимия. Сей в толико умилении слезы прииде, яко не точию в келье, но и в церковном правиле молитву Иисусову со вниманием глаголоша и беспрестанне плакаша. И в келье ничесо же ино не делаша, точию слезам прилежа и колено преклонению, и никому же беседоваша. На всякой литургии у старца Иосифа прощение приимаши в помыслях. Некогда стоящую ему на литургии, молящуюся и плачущую, внезапу от алтаря блистай его свет неизреченен. Он же страхом великим объят бысть, и помали приступи к лиросу, исповеда старцу Иосифу сияние света того. Старец же рече ему, не внимай тому, но точую молитве и слезам. По видении же том инок Ефимия положи нося иноческий великий образ, и причасти все животворящего тела и честные крови Христа Бога нашего».
То есть схиму принял?
Да, по всей видимости, это схема. «И воедино то дни, не пришедшую ему на утреннее словословие, послав отец возбуждающего братью, он же пришедся огнем», чуть темно еще было, «обрети его лежащее на коленях пред образом Божиим и пречистой Богородице, и четки в руках держаща, и слезы на лице многие муща, на колено преклонение душу свою Богу предаст. Посланный же брат, мнев его спящий, хоте его возбудить, и обрети его отошедше ко Господу. Таковые оба смерти Бог посылает на готовых, нас устрашая неприготованных, и на покаяние обращая, еже всегда помышлять безвестное нашествие смерти».
Даже перевод-то вроде не нужен, да?
Да. Но здесь можно только разъяснить, что для древнерусского человека, как еще в XVIII веке, когда блаженная Ксения уходит в юродство, потому что ее муж скончался неприготовленным, очень важно было, чтобы и отходное прочитали, и исповедь последнюю приняли, и соборование, вопрощение забытых грехов, а не только чтобы, может быть, есть шанс выздороветь. Здесь это как бы соединяется, то есть соборование – это и последнее упование на то, что Бог может исцелить, и вместе с тем…
Приуготовление
тоже покаянное. Вот, и если все это не совершалось над человеком, то либо он был святым, либо наоборот, такая смерть считалась несчастной. Несчастной считалась смерть в неведении, в неосознанности. и когда еще на войне тебя убили враги, конечно. Именно поэтому говорилось, что положивший живот за братьев своих прощается, потому что он неуготованный отходит, но...
Тут не его вина.
На брани, да. А если это, если, скажем, ты убит разбойниками, уже не так очевидно. Потому что ты по каким-то своим торговым делам там, может быть, путешествовал, своими мирскими мыслями был занят, уже не так очевидно. Вот поэтому здесь и делается эта ремарка, что нам-то кажется, что он вполне уготованный отошел ко Господу, а для человека XVI века он неуготованный. И уготованный он только тем, что он святой уже. И поэтому и говорится, что он-то готовый, а вот нам не готовым это дается как знамение.
Да, так и есть.
Так и есть, по сути, конечно. Вот поэтому это современная дилемма, как лучше умирать в сознании и готовясь к отходу, или под какими-то аппаратами на операционном столе и так далее, пытаясь до последнего сохранить жизнь. Сейчас чуть ли уже не в заповедь положили, чтобы бороться за жизнь до последнего, это чуть ли не обязанность человека, и в том числе христианина. Но вот этот вопрос еще нуждается в большом, на самом деле, пересмотре и осмыслении.
Господь еще хочет менять естество чин. Может поднять и безнадежного, если это нужно, а если нет, так и не спасешь никакими аппаратами.
Ну вот где-то здесь должна пролегать граница, когда врач отходит и уступает место священнику, а потом все его отпихивает, отпихивает. И иногда бывает, что священник и не может прийти. Мы обвиняем этих толстовцев, которые не пустили старца одного, или там просто священника, не помню, но из Оптиной, к умирающему Толстому. А сейчас во время ковида разве не было такого, когда массово к людям не пускали священников? О какой симфонии можно говорить в такой ситуации, когда просто спасение души не является чем-то, что заботит, что стоит на повестке дня? Конечно, это может быть только имитация.
Я еще вспоминаю, не устаю вспоминать, как у меня муж попал с инфарктом в реанимацию. И я туда пригласила священника. Это было очень трудно согласовать. Мне говорят, вы что, хороните его, что ли? То есть это им казалось каким-то преступлением, что я наоборот, его спасаю.
Да, да.
Но
да,
все-таки разрешили.
Молодец, что у вас получилось.
Но это было давно, тогда еще было это очень трудно. Сейчас я надеюсь, что как-то...
Будем надеяться.
Был заразумие больше.
Будем надеяться. Стало. Хотя трудно сказать, трудно сказать. Мне говорили люди, которые ездят, что и в зоне боевых действий все очень неоднозначно с присутствием духовенства.
Так все зависит от конкретных людей.
В больницах и среди умирающих.
От командиров, от врачей. Все.
Ну, это все. То, что все зависит от конкретных людей, это значит, что нет понимания на общем уровне.
Да, да, вот я это имела в виду, только не так выразилась, да. Нет этого понимания в каждом из нас.
Да, да, да. «Я же всегда помышляйте безвестное нашествие смерти». Так сказано, все эти тексты древние, они, даже когда прозаические, очень поэтичны. «По скончании же его, по времени, нам исповеда старец Иосиф о свете, еже осия прежде реченного инока Ефимия, и како возбрани ему не внимать и таковых. Мы же начахом рассуждать и таковая на благая». То есть мы начали рассуждать, что все-таки это видение, наверное, было истинным, судя по его кончине и всему прочему.
То есть старец этого не толковал, он просто им сообщил этот факт, что это было, да?
Сначала. А потом он же глагола нам «аще и блага будет, но нам ни на кую же пользу таковая, но отвращайте и не приимайте, да не вместо пастыря волка приимем». Это известная заповедь православного трезвения. «Некоему от отец явися сатана, и светом неизреченным облиста, и глагола ему «аз есмь Христос». Он же, смежи очи свои, глагола ему «аз Христа не хочу зде видите».
Дерзновенно.
Это самые поразительные слова во всем Патерике, наверное.
Да.
«Я Христа не хочу», то есть «хочу там, а зде не хочу». Недостоин. «Кальми паче нам немощным, и в последнее сие время не искать и таковых, но послушание имейте и труждайтесь и телесня, и посту и молитве по силе прилежать, и смирению, еже имейте себе подо всеми. Сие бы есть покров всем добродетелям. И полагайте начало». Так заканчивается. «И полагайте начало. Яко же у нас инок Феогност по мирскому пореклу скряба, и же положи начало житию своему сице. Вместо свиты от тела положи броня железны, да на всяк день совершаши псалмы Давыдовы, да 5 канонов, да 1000 коленопреклонения, да 5000 Иисусовых молитв. и не измени таковаго правила, и до кончины своея, и по трех летях отойдя ко Господу. Як уже Епифания, и жебе от великих и славных, отвержися мира в юности и прибысть в послушании. Як уже древний Досифея, пять же точую лет, со смирением в нищете работая всем. Як у незлобивый агнец и голубь целый, и по пяти лет отыди ко Господу. И Давид юный, и же седьми лет пристрада, як уже древний Иев, червем ногу его грызущим, глаголемым волосатиком, червячки такие маленькие, и по вся ноще и спать ему не даяху, но со стенанием глаз испущаши, и сущим с ним не даваши почити, и в той болезни скончася, и отойде ко Господу. И инеи мнози в нашей обители со смирением по силе подвязашися и послушанием, яко вечне суще по лествичникову слову, вечно и житие изволиша проходите, и все те веруют Богу, яко спасение получиша». Вот эта формула, будучи вечными, проходили вечное бытие, она может быть не всем понятна. То есть, будучи вещественными, материальными, они совершали подвиг телесный. То есть молитва была, это вот особенность древнерусского благочестия, молитва соединена с телесным подвигом. Кто-то говорил еще недавно даже, или это в народе было такое выражение, что без труда телесного не бывает молитвы. Но потом возникла ошибка, уже в XIX веке святитель Игнатий Брянчанинов писал, что некоторые монахи только в труде и полагают всю молитву, и находятся в прелести, потому что они кладут там тоже какое-то количество поклонов, им кажется, что с ними все хорошо, они не умеют Иисусову молитву творить. Здесь мы видим, что Иисусова молитва жива в XVI веке, да, она потом где-то заглохла, наверное, в Петровскую эпоху, может быть, чуть позже. Последствия исторически обычно отложены. Да. При Петре начинается обмерщение, потом мы слышим, что преподобный Паисий Величковский возрождает Иисусову молитву, что все о ней забыли совсем. Он возрождает ее уже, это ближе к концу XVIII века. А в XVI веке, 15-й, 16-й, 17-й, наверное, тоже, да, тут это все еще живо. Живо, но соединено с этим вот телесным подвигом. И как кратчайший путь ко спасению – это терпение. Да, терпение скорбей, послушание, полное считание себя под всеми. Или терпение невольных скорбей, как вот в случае с этими болящими. Да, то есть один возлагает на себя сам вериги, на другого Господь возлагает в виде этих волосатиков. И он терпится смирением до конца своих дней. И спасается. Вот так, такой путь спасения рассматривался как самый верный в то время. Именно это понималось под словом послушание. Послушание – это не просто ходить в подчинении у кого-то, это полное самоотречение. Ну, конечно, это монашеская добродетель, когда миряне пытаются осуществить послушание тем, что бегут к старцу спрашивать, как пироги замесить, это известная шутка кого-то из наших старцев, то это просто попытка имитировать, возможно, во многих случаях получается вот это, потому что абсолютное послушание, собственно, в миру, оно заключается в исповедании своих помыслов и в том, что человек исполняет свой долг, семейный, рабочий и прочий, который на него возложен. А иногда мы начинаем уклоняться от этого долга как раз под предлогом духовности. И получается, что я и не мирянин, и не монах. Здесь тоже путаницы не было, наверное, в то время. То есть человек четко либо вступал в иноческий чин, либо он все свои обязанности мирские исполнял тоже с самоотречением.
Вот это как было послушание.
Да, как раз это в домострое прописано, как это должно было быть.
Вы слушали передачу из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности». «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. Благословите, отец Алексей.
Бог благословит, матушка. Бог благословит. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Храни вас Господь, Божий Матерь, с великим постом вас, с продолжающимся. Хотела я сказать вот что. Обратите внимание, как мудро построено наше богослужение и все наше сочетание всех этих дат, наших праздников. Мы служим ведь по двум календарям. Это наш обычный гражданский календарь, который начинается в январе, а другой календарь – это тот календарь, который связан с Пасхой. То есть он построен так, что все праздники, которые в нем, они переходят каждый год, они переходят на другие дни. И самые разнообразные сочетания праздников. Праздников и дат, и всех-всех событий, которые мы празднуем в церкви. Только что было Благовещение Пресвятой Богородицы. Только что мы праздновали Благовещение. И одновременно мы выносим крест Господень и поклоняемся Ему. Выносим его на середину храма и поклоняемся. А в этом году удивительно сочетаются Благовещение и вынос креста. Я вот как-то подумал, как интересно, как совершенно многозначительно это вот это сочетание и это разнообразие, потому что каждый раз мы можем рассуждать, думать о том, как создан мир, о том, как сложен путь нашего спасения. То одно с другим сочетается, то другое. И здесь вот Благовещение и вынос креста, они нам явно говорят о том, что все, вот этот праздник Благовещения, это удивительные слова, которые были сказаны Божьей Матерью в ответ на приветствие Архангела, все раба Господня. Я просто очень часто вспоминаю эти слова, они совершенно удивительные. И мне думается, что мы должны жить по этим словам Божьей Матери. Они должны всегда у нас в душе быть, что бы с нами ни случалось, чтобы мы не встречали на нашем жизненном пути, какие бы слова Господни мы не были бы обращены к нам, как бы неожиданно нам это ни казалось, мы все равно у нас в душе должны быть вот эти слова.
Мне по глаголу твоему.
Да,
да, удивительно.
Да, да. Вот эти слова, они вот в сочетании с праздником кресту, поклонением кресту, должны понять, что вот эта готовность жить по глаголу Господня, который обращен к тебе, и быть рабами Божьими, это вот и есть тот самый смысл жизни, о котором мы часто размышляем, там, какой смысл жизни нашей, какой смысл всего происходящего с нами.
С родственницей моей дальней говорили, и уж не в первый раз, но как-то она меня не слышит. Я думаю, может быть, священника она услышит. Да я и сама такая, Господи, прости, хотя ее пыталась как-то наставлять, потому что она говорит, вот я думала, когда я покаюсь, у меня жизнь переменится, я хожу теперь в неделю дважды на исповедь. Я уж не знаю, как мне еще каяться. Я это полюбила, я молюсь и каюсь. И правда она так делает. Но я думала, жизнь моя изменится к лучшему, когда вот на мне грехов почти и не останется, я их тут же буду исповедать. Но никак не меняется к лучшему моя жизнь. Сама я болею, дети материально бедствуют. Я ей пыталась говорить, что мы ведь не ради этой жизни это делаем, а ради жизни вечной. Или я не совсем права, батюшка? Ну вот как вот ее утешить, как ее наставить?
Ну, во-первых, надо понять, а что такое вообще лучшая жизнь? Если мы считаем, что лучшая жизнь – это жизнь без болезней, без скорбей, без научения нашего, потому что ведь всякое какое-то, что с нами случается, там неудачное, какая-то наша ошибка, какой-то скорбь, которая нам приходит откуда, понимаете, это все научает нашу душу мужеству, вере, смирению. Понимаете, если мы то это не может не быть радостным для души. И душа, она не может этого не чувствовать. Что вот опять мне пришло это научение. А вот мне открылось вот это, то, что я был, оказывается, грешил вот этим вот. А я был одержим вот этим вот. А мне Бог указал на мое недостоинство, мою неправду в этом смысле. Господь указал мне, и я благодарен ему за то, что я вижу это, и теперь я могу это исправить.
Вот, а мы вот не вот хотим говорить, что все раба Господни. Вот не хотим мы это говорить. Мы хотим по-своему.
Да, да, конечно. Потому что вот я и говорю, что, понимаете, человек, многие люди так живут, ожидая от Бога там благополучия, богатства, здоровья, силы, всего чего, все, что может пожелать твое тело, скажем, вот тело твое, вот ты живешь и хочешь быть вот таким вот сильным, здоровым, энергичным, бодрым, мужественным там и так далее, понимаете, но это ведь, это естественно, в общем-то, это естественно, но наша вера, она выше естественно. Она дана не людьми, она не придумана не людьми, не нашими предками, которые вот жили так, а нам передали, что нам нужно так. Нет, не в этом дело. А наши предки жили как христиане православные, как христиане. А христианская вера, она от Бога, она просит другого, чистоты души. Вот я вам скажу, что я как-то вот вспомнил, знаете, было такое событие, где-то я прочитал это уже так много лет назад, и я помню, она немножко позабавила, но вообще здесь забавного-то мало, конечно. Понимаете, это где-то было на конференции на какой-то или на какое-то собрание было экуменическое. Так, это было в Израиле. Туда, значит, отправилась наша делегация церковная, и епископ, владыка какой-то, он, выступая перед иудеями, он, среди прочего, он сказал, что в нашем веке, в 20 веке, еврейский народ прошел свой крестный путь. Можете себе представить. В зале поднялся шум и какое-то смущение вообще, и как бы возмущение даже. Ну, естественно, что это естественное слово для нас, христиан, но ведь он же выступал перед иудеями. У них нет такого понятия, как крестный путь, который должен пройти каждый человек в этой жизни. У них совершенно другая религия, совершенно другой Бог. И они ожидают от него совершенно иного. Силы, богатства, вот то, о чем мы сейчас говорили. Здоровье, всего того, что помогает нам жить. Помогает жить в этом мире. Сделает нас мудрее, богаче, сильнее среди других. Вот это... Это не наша вера, это не наша вера. И мы от Бога не этого ожидаем и просим, а просим как раз чистоты души. И мы-то с вами понимаем, что крестный путь – это путь, естественный путь всякого-всякого человека вообще, в принципе. Но наша религия, она это прекрасно понимает.
Ну да, многими скорбями надлежит войти нам в Царство Небесное. Мы же это все помним, мы читаем, хотим по-другому. Да. Вот удивительные в этом смысле, да. Конечно, мы да. Люди. Получается, уподобляемся иудеям в этом.
Да, конечно. То есть вообще иудеям, ведь это не только иудеи, это такой смысл жизни, это язычество, которое просит у своих богов. Вот именно этого. Силы, энергии, здоровья. Но, понимаете, всякий все-таки понимает, всякий человек. Об этом говорят не только многие святые, об этом говорит вся наша вера. Об этом именно говорит. Вот, например, Игнатий Брянчанинов, святитель, он говорит, что очень четко, путь Божий есть ежедневный крест. Никто не восходил на небо, живя прохладно. А пути же прохладным знаем, где он оканчивается. Богу не угодно, чтобы беспечным был тот, кто ему предал себя всем сердцем. попечение же его должно быть об истине, об истине. А из всего познается, что под Божьим он промыслом, когда Бог непрестанно посылает ему печали. Он говорит, конечно, прежде всего о подвижниках, это о монахах. Но ведь что такое монах? Это тот человек, который захотел пойти по пути спасения, по Божьему пути, возможно, более без всяких препятствий со стороны этого мира. Он уходит от этого мира. Он идет где-то в одинокий свой подвиг, как раньше уходили там в пустыне, там в леса. Или он идет в монастырь, чтобы там испытать свою верность Богу, потому что среди людей, также подвязающихся, как и он подвязается, здесь более всего можно выявить свои недостатки своей души. И тайные какие-то грехи, гордости, тщеславие, самолюбие, которые больше всего нас смущают и губят нашу душу, а они незаметны. И вот для того, чтобы их увидеть, люди идут наиболее, так сказать, как-то, пекущиеся о своем спасении люди, они идут в монастыри, чтобы там уже, чтобы испытать свою душу, чтобы Господь показал им их недостатки. Но а чем вообще эти недостатки могут открываться? Вот скорбями в общении с людьми. Скорбями, когда человек трудится ради Бога, не ради себя и своей семьи, ради Бога. И тогда выявляется вот все то, что недостает душе человека. Над чем ему надо работать? Понимаете? Но эти скорби, они же не убийственны. Не для того дается Богом, чтобы человек измучился и вообще на пути этого спасения, а чтобы научился. Ведь это даже, понимаете, даже ведь не православное, вот в полном состоянии, это не Новый Завет, это еще Ветхий Завет, ведь наше богослужение, оно, я не знаю, там насколько, мне кажется, что оно там процентов на 80, оно состоит из псалтыри. Наше богослужение и наша духовная жизнь, она сопровождается и наполняется вот этой псалтырью именно, эти удивительными фразами, которые сказал царь Давид. Ну, что такое царь? Это человек, который не знает нужды в материальном своей жизни. Жизнь его, она полна то, что часто нам не хватает. Заботы, попечения о еде, обо всем таком вот материальном. У него этого нет. Но смотрите, как он царь, руководитель народа, как он удивительно тонко понимал, в чем состоит истинная жизнь. Сердце сокрушенное и смиренно, Бог не уничижит. Это же его слова. Ну, это же, как же мы не помним этого? Как же мы все от сокрушения и призыва к смирению. То есть что такое сокрушенное и смиренное? Это сердце, которое обучилось скорби принимать с покорностью волю Божию. Что такое смиренное? Смиренное сердце – это то, которое научилось принимать то, от чего мы больше всего страдаем, от непонимания нашими ближними, нашей жизни, наших скорбей внутренних. Понимаете, смиренный человек, тот, который без раздражения, он воспринимает все то, что он получает от ближних. Да, ведь мы ближние, это же наши первые, можно сказать, испытатели. Первые испытатели состояния нашей души. Мы страдаем больше всего от наших ближних, страдаем от непонимания, от неуважения, от от требований, может быть, которые мне кажутся излишними или просто несправедливыми, от претензий. Понимаете, это те, кого Господь посылает нам, чтобы мы смирялись с нашей душой. И вот это говорит царь. Это записано тогда, когда еще Христос, Господь наш, не пришел в мир. Еще никто не знал пути народа еврейского, и как мы не знаем, каждый из нас не знаем нашего пути, когда он окончится и чем он окончится. Но люди мудрые, которые жили с Богом, им все это было известно. все тонкости, дело спасения души своей были известны, и они передали это нам. Вот так же, как Божья Матерь в этом своем удивительном слове «Се раба Господня». Но кто учил эту рукавицу? Кто обучил ее? Когда она жила в храме, ей было 14 лет. 14 лет, когда к ней пришел ангел, когда посетил ее этот вестник того, что будет с ней. И смотрите, она сказала совершенно безошибочные слова, которые как будто лежали просто у нее вот в сердце, которые наполняли ее сердце. И другого она не могла сказать. Это совершенно удивительно. Это было дано ей просто Святым Духом, в котором она жила каждую секунду своей жизни. Для чего это говорится? Для чего нам Священное Писание вот это открывает эти слова? Ну, для того, чтобы мы приняли их как свои. Это же все для нашего научения, для нашего спасения. Вот какой душе твоя душа должна уподобиться. Вот так вот. А то, что это вот сегодня с крестом Господним, который мы выносим в храме, и поклоняемся ему, это вот это указание того, что ей и это было известно. Отпомните же, когда она принесла своего младенца в храм, старец Симеон сказал: «И тебе оружие пройдет сердце». Понимаете, то есть он ей сказал об этом, о страданиях, которые ей предстоит преодолеть, и испытать, и преодолеть. И принять от Бога для того, чтобы совершилось дело, которое Господу было угодно совершить и с ней, и со всем народом, и с этим младенцем. И вот этот крест, который мы выносим, это вот, чтобы мы поняли, что вот это оружие, которое должно было пройти через сердце Божьей Матери, вот это и есть вот этот крест, страшное зрелище страдания своего сына на кресте. Ну, ведь вся история евангельская, это история страдания святых людей, страданий, и принятие этих страданий, это смирение перед волею Божией, принятие этих страданий как необходимое для твоей души, для того, чтобы твоя душа спаслась. А мы все время ожидаем, чтобы нам хорошую еду было бы у нас и у наших детей, чтобы наши болезни отступили, чтобы больше не мучиться этими болезнями. Но мы вот хотим, чтобы наши дети были сыты, накормлены. Но Господь ожидает, что мы будем кормить их хлебом, единым хлебом, который Бог дает нам на потребу для нашего спасения, хлебом небесным, то есть Словом Божиим. А мы все время кормим их хлебом земным, они не знают истины, которые должны мы им открыть. Через нас должна прийти к ним ангельская истина. А мы же родители, а мы это об этом не думаем. Наши дети уходят из церкви, ненаученные. Но куда они пойдут? Куда пойдут? Потому что вот именно то, что, понимаете, мы с вами в прошлый раз, по-моему, тоже говорили на эту тему. Да, все время почти говорим на эту тему. Видите, люди, они страдают от того, что, ну, вот они видят, какие люди стали, они помнят свое детство. И понимаете, ну мы помним себя в детстве, ну мы же всегда были довольны собой. Ну, мы там плакали, когда там, может, мама наказывала нас, родители нас наказывали. Или там какие-то наши приятели нам там какую-нибудь там затрещину дали. Знаете, мы обиделись и побежали к маме, чтобы она нас утешила. Понимаете, но мы никогда не чувствовали себя виноватыми. Ну, может, в школе уже выясняется, не выучил уроки, получил двойку. А до этого все было хорошо. Каждый человек в детстве доволен собой. И с этим довольством собой он потом живет всю жизнь. И все испытания, и какие-то скорби, которые ему доводится испытать, он принимает чаще всего как несправедливость. Несправедливость. Я же хороший, а меня видели. Я же хочу есть, а мама мне не дает. Или еще что-то, понимаете, или как наказали. У маленького человека у него нет понятия покаяния. Дети приходят, когда их заставляют родители приходить. Они механически говорят, не слушаю маму, не слушаю папу. Там еще чего-то там.
Ой, батюшка, если бы только у маленького человека. У больших, боюсь, тоже очень у многих чувство
вот,
покаяния.
Вот к этому я и подвожу. Вот как в детстве. Мы вот ничего не видели за собой такого, что надо было бы покаяться, что это знаешь, больше не делать этого. Понимаете? И подходя уже к этому, вот к своему к совершеннолетию, когда подходит дело начинает подходить, многие перестают ходить в церковь именно потому, что вдруг перед ними встает вопрос покаяния. А они к этому не приучены. Не приучены. И потом во всю свою жизнь они так и не приучаются. И вдруг опять, еще одно вдруг, когда дети их, когда они видят в своих детях, совершенно как то, чему они их как бы не учили. Не учили. Как будто бы это какие-то, знаете, как просто некоторые говорят, кто учил их этому. А о своих детях так говорят, и о чужих детях так говорят. Когда видят, как ребенок, как он ведет себя да в храме, в том же, на улице вообще, у соседей. Кто их этому учил? А вот когда мы начинаем говорить, что да, это вот как родители, яблоко от яблоки недалеко падает. А насчет своих детей, насчет своих, такая мысль очень часто не приходит в голову. А как раз им нужно будет, чтобы человек понял, вот Господь дал детей, вот чему я их научил, вот теперь я в них вижу. А еще один шаг – увидеть то в своей молодости, в своей прошедшей жизни, вот то, что вот здесь расцвело в моем ребенке, в моих детях, что вдруг я вижу, открылось. А это ведь я туда вложил. Я вложил вот это вот. Я так вот вел себя. И подумать, да, чаще всего, так, да, и открывается. Я так и себя и вел вот таким вот образом. А уж то, что покаяние не научился, да, это только, знаете, мы иногда, да, но приходим в храм, там уж такие грехи набираются, знаете, уже к взрослому времени-то, что уж никак невозможно же об этом не говорить. Ну, невозможно, знаете, и что же, перестать ходить в храм как-то уже нехорошо, надо это все высказывать, и люди высказывают часто. У меня было несколько таких случаев, я помню, что я спрашивал, а вы рассказывали об этом кому-нибудь? Говорит, нет. Видите, а люди ходили и причащались, и исповедовались, а вот это самое, может быть, главное, о чем сейчас приходится вам сказать, не знаю почему. Это вот мне именно. Ну, наверное, потому что уже старому человеку, старому священнику, это не очень. Не очень стыдно рассказывать, ну и так далее, понимаете. Вот такие вот вещи. Ну, об этом и надо бы вот нам думать во время этих праздников. Благовещение, а мы делаем земные поклоны перед крестом Христовым. Вот видите. Вот этот крест, вот он, вот это я еще расскажу, это и есть то оружие, которое прошло через сердце. Пресвятая Богородица. Вот, дорогие друзья, видите, как все складывается в церкви, все сделано для нашего спасения. Все сделано, но мы часто не обращаем на это внимания. Опять я не могу не сказать, знаете, хоть серьезно, может, это тело, понимаете, ну опять то же самое, эти открыточки с голубками и с всякими какими-то этими блесточками, понимаете, это один присылает мне другой, причем в этом году вообще интересно, по-моему, человека 4 присылают совершенно одинаковые открытки. Совершенно одинаковые. Ну, просто берут и все, механически. Вот понимаете, какая вещь? Я вот как-то вот сколько раз, вот я даже говорил, по-моему, вот, ну, и в проповедях я говорю, ну, понимаете, ну, это же отделаться. Ну, вот, ну, напишите 3 слова. Поздравляю с Благовещением. я не знаю, ну все. И больше ничего не нужно. Это же от сердца идет. Три слова, написанные вот твоей рукой, напечатанные. Ну, да, конечно, удобнее просто увидеть открыточку и просто нажать на кнопочку, а она ко мне уже и взлетела. Но это же дороже три слова, написанные просто одним вот этим пальцем, пальцем вот на три, там, сколько раз там нужно нажать на эту клавишку. Это дороже, дороже, потому что, ну, потому что, ну, немножко потрудиться. Но мы, а мы хотим вот просто отделаться. И так мы отношение наше и к Богу то же самое, то же самое. Но Он ожидает от нас изменения души. А мы делаемся вот тремя поклонами перед Христом.